Ну что, всем доброго дня. Рад вас всех приветствовать на наших каналах, на живом гвозде и на Потапенко прямом. Традиционно благодарен тем, кто нас поддерживает, тем, кто подписывается, потому что, в общем, и в том числе ставит лайки, нарезает рилсы, ну и делает любое распространение, потому что это очень важно. Ну, те, кто поддерживает финансово, вас осталось очень мало. Все реквизиты есть на Потапенко прямом. Видимо, в общем, поскольку YouTube замедляются и меньше русскоязычной и российской аудитории, ну, это, в общем, понятное свойство. Ну что ж, сегодня мы возьмем несколько новостей. Традиционно вы вопросы присылайте на живой гвоздь. Если Женечке они понравятся, то она мне их передаст в прямой эфир. А я делаю короткое-короткое вступление, насколько это возможно. И после этого вот будем с вами, как говорится, отвечать на ваши уже вопросы, потому что их всегда приходит много. Сейчас волнений очень много, но по поводу как раз инаугурации, что же будет с Родиной и с нами. У нас традиционно наши, как мне кажется, страны бывшего постсоветского пространства, претендуя на постоянно какой-то собственный путь, вырабатывая, вспоминая какие-то свои культурные коды, развивая национальные языки, легендируя ту или иную историю, все время натыкаюсь я на то, что в какой бы я стране ни находился, бывшего постсоветского пространства, но выборы в Соединенных Штатах — это фундаментальная вещь, которая, в общем, сносит абсолютно все тренды, что, в общем, показывает то, что как бы нам ни хотелось, как бы мы из себя чего-то не строили, у нас почему-то всегда получается очень сильная вторичность. При том, что многие вещи, которые даже вот в инаугурации были, а сегодня я, конечно же, буду говорить в первую очередь о ней, являются действительно вторичными, используются там пропагандой любого толка для подтверждения, сначала утверждения, ну, такой манипулятивный эффект, как всегда, традиционно, вы знаете, чем занимается пропаганда любого толка на уровне там человека или на уровне государства. Она всегда выхватывает какой-то фактор или там картинку, и вот на этом подгоняет ее под те результаты, которые хочет получить. Ну, поэтому начнем, как говорится, от печки. Первое. С точки зрения шоу, прекрасное шоу. Значит, сама по себе инаугурация вызывает приятное чувство, что все, что касается, если бы это шоу можно было бы повторять, ну, хотя бы раз в 3 месяца, то вполне можно было бы неплохо на этом зарабатывать. Потому что, в общем-то, все селебрити собрались, все заплатили колоссальные деньги за участие в подобного рода шоу. Неважно, являются там финансовые кошельки и политические кошельки противниками или, наоборот, сторонниками республиканской и демократической идеи, все в этот день собираются в одном месте, пьют чай, кофе и, в общем, обмениваются рукопожатиями. Как говорится, подрались, ну, типа подрались. Это вот мне напоминает как раз рестлинг американский, классический, когда вроде как бы все там грозно супят брови, накачанные здоровые мужики кидают друг друга. Даже иногда, кстати, там бывают повреждения, потому что не все гимнастические пируэты исполняются качественно, поэтому бывает, что люди, в общем, умудряются повреждаться. Вот, но при этом, при всем, даже пояса друг другу передаются, потом делают неплохую кинематографическую карьеру, но по факту оказывается, что, в общем, это все шоу для нас и с хорошим там тотализатором. Поэтому, если была возможность раз хотя бы в 3 месяца гастролировать с подобного рода шоу, то продюсеры бы заработали колоссальные деньги. Это первая очень важная ремарка. Вторая очень важная ремарка, на мой взгляд, поменьше обращайте на то, что нарезала, ну, если мы возьмем тон российской пропаганды, скажем так, другой пропаганды, я тоже повнимательно посмотрел. Кстати, в Европе не очень, не так активно смотрели, хотя инаугурация входит в треть, во многих таблоидах она входит на первые места. Где-то на втором-третьем, если возьмете частотный анализ на немецком, на испанском языке, на французском языке, то инаугурация Трампа, в общем, она в топе. Но при этом присутствует огромное количество, что очень правильно, местных новостей. И это вообще такая хорошая тенденция, что завтра уже об этом, может быть, и никто не вспомнит, и будут об этом вспоминать. Ну вот российская пропаганда идет в таком нейтрально-негативном ключе. То есть в основном он, да, большей частью негативным. Позитивного я встречал именно такого, что вот Трамп наш достаточно немного, с легкой такой, там, с легким издевательством, с легким таким, с легкой печалью. Но хочется сказать, а, в общем, какой же кандидат был бы идеален для России? В том-то все и дело, что при построении или не построении институций, при отсутствии институций, в общем, какой бы кандидат ни оказался у власти в крупных державах, это будет касаться в том числе, когда произойдет смена товарища Си, он уйдет от власти, он всегда будет, как говорится, нам не ко двору. Вот, а на что следует обращать внимание? Ну, об этом я немножко в наших с вами беседах и встречах проговаривал и проговорю еще раз. Заметьте, вот тот тезис, который я выдвигал задолго до того, как Трамп придет к власти, что и Си, и Трамп очень заинтересован в построении не только даже сильных своих стран, что вполне себе естественно для лидеров, но в первую очередь они заинтересованы как раз в углеводородах. И когда Трамп говорит о том, что бури, детка, бури, они будут стремиться как раз к плавному снижению к ценам на углеводороды. С другой стороны, как и проговаривали мы с вами тоже на наших встречах, что интерес к арабо-израильскому конфликту, к российско-украинскому конфликту, он не будет не только первичен, но он не будет вообще как-то носить какой-то глобального характера. Созвон, который обещают сделать в ближайшее время Трампа и Владимира Путина, понятно, что там будет затрагиваться тема российско-украинского конфликта, но в контексте, как я уже говорил выше, в первую очередь цен на углеводород. Плюс ко всему, конечно, отказ от так называемой зеленой энергетики. Это приведет к изменениям, в том числе и в Европе, и приведет изменения в Китае. Вы напрасно думаете, что эта история исключительно про как раз цену на углеводороды. Это в том числе и камешек в огород Китая. Ведь в Китае основная генерация – это либо сжигание, ну, это в первую очередь сжигание ископаемого топлива, там либо это мазут, либо, соответственно, уголь. И поскольку они долгие годы стремятся к зеленой энергетике, собственно говоря, за счет чего у них появляются электрички, не потому что там, вот они там очень такие прогрессивные, я периодически читаю некоторых наших так называемых ломов, которые с пеной у рта рассказывают о том, как накрылся европейский и американский автопром и как его переиграл китайский. Правда, забывая рассказать, а кто делает на сегодняшний день, производит этот китайский автопром, я имею в виду инженерная школа чья, а кто там стоит у руля-то, скажем так, а не только, как говорится, те, кто платит деньги. Потому что деньги, пока ты платишь, с тобой люди взаимодействуют. Но основные инженерные разработки всегда присутствуют там, где есть развитая инфраструктура. И если вы, в первую очередь, я вот об этом многократно говорил, что если сам китаец стремиться к тому, чтобы, в общем, купить приличную иномарку, я имею в виду европейскую иномарку, то, в общем, это очень такой существенный показатель с точки зрения того, на что ориентируется средний китаец. Китаец вообще ориентируется на покупку европейских вещей, потому что вещей с историей. Он прекрасно понимает, в общем, всю ту быстротечность вот этих разовых погремушек, которые, да, имеют свою ценность, но чем население становится старше, тем население, в том числе и Китая, начинает становиться старше, тем больше они будут переходить на бренды, а не на вновь испеченные логотипчики, которые нарисовали в том числе и их родные, как говорится, производители. Поэтому я бы сказал бы, что надо быть немножко спокойнее. Вот все эмоциональные, как говорится, вот эти качели, которые были на этом шоу, воспринимать исключительно в качестве таких правил игры, если опять-таки сравнивать С нашим шоу, например, в Лужниках, ну, я боюсь, что с нашим шоу в Лужниках можно-то только, в общем, только по России, как говорится, дрейфовать. И только тут можно продавать билеты. Да и напомню, если в отличие от как раз инаугурации туда платили, чтобы прорваться, у нас для того, чтобы собрать те самые 50 тысяч на в Лужниках приходилось ровно обратно делать, распускать разнарядку в предприятии и загонять зачастую силой. Вот, как говорится, два мира, два шафира. Так что вот имейте это в виду. Поэтому вот такие у меня впечатления от инаугурации. Рекомендую, если есть возможность, посмотреть ее хотя бы на перемотке в оригинале. Благо сейчас переводов достаточное количество. Там есть какие-то интересные моменты, но по большей части, это говорю, это такое хорошее, качественное шоу. Люди туда приезжают для того, чтобы обмениваться визитками. Собственно говоря, многие туда и поехали. Давос в этом смысле очень странно, что Давос открывается в это же время, и вот как раз европейские лидеры что-то тут обсуждают. Ну, инаугурация, правда, один день. Я понимаю, что с инаугурацией некоторые из них полетят все-таки в Давос и будут там присутствовать. Но Давос, конечно, в последние годы это не связано никак с инаугурацией. Я об этом, наверное, говорил еще, наверное, года 3 назад и проговаривал, и сейчас могу вам проговорить. Давос, конечно, уже очень не тот. И это связано с тем, что количество площадок и количество коммуникативных сред увеличилось кратно. То есть даже, там, скажем так, первые лица мира всего, они обладают... Ну, то есть Давос раньше когда-то был таким сверхконцентратом. Сейчас Давос — это одна из площадок. Это неплохо, нехорошо, но это показывает, что, в общем, размывается любая эксклюзивность. И вы можете ей владеть на очень коротком промежутке времени. Вот такие впечатления у меня от того, что мы с вами увидели. Я надеюсь, вы тоже посмотрите, чтобы не судить, как это, об этом мероприятии по моим словам. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Сейчас буду переходить к вашим словам. Женечке присылайте эти вопросы на живой гвоздь. Вопросов сегодня много, и будут они продолжаться. Благодарен вам за поддержку, в том числе и за поддержку Лиски, которую многие высказывают. Я осуществляю это. Увидите обязательно. Если увидите, передавайте ей, чтобы никто ее не забыл, все любят и ждут. Можно ли хранить сбережения в долларах? Катасонов заявляет, что США сами скоро обнулят свои деньги. И как тогда сохранять свои накопления? Слушайте, даже сложно как-то на это отвечать взрослым людям. Ну вот, смотрите, там был фильм «Интердевочка». Ну, в рублях там точно никто никого не обслуживал. Задолго до этого была статья 88 УК РСФСР «Это бабочка», когда были доллары, и они как-то тоже никуда не обнулились. Почему? Вот, понимаете, я когда вот читаю подобного рода как-то вангование, другого слова-то я назвать не могу, Соединенные Штаты — это первая экономика мира. Их так называемый внешний долг, на самом деле процентов на 40 внутренний, то есть Штаты должны сами себе. А самое главное, что он поддерживается. Вот сегодня задай вопрос любому министерству финансов любой страны, он предпочтет купить как раз внешний долг Соединенных Штатов, но никакой не другой страны. Потому что Штаты — это в первую очередь мощнейшая промышленность, в том числе и нефтегазовая, которую Дональд Фредович продемонстрировал в своей инаугурационной речи. Когда он говорит, что он навязывает, он будет, понятно, проламывать европейские рынки, чтобы они покупали больше американского СПГ, американской нефти, это про что? Это про дутый, как говорится, бюджет? Напомню, это у нас с вами бюджет остро дефицитный, и покрывать нам его, откровенно говоря, нечем. Вот мы как раз сегодня записали с Женей Романенко для архивного канала его вопросы. И я могу сказать, что там и фонд национального благосостояния вечно поруганного Алексея Леонидовича Кудрина, он тоже уже как это проистекает. Поэтому нет, этот год, конечно, сложнее 24-го. Вторая половина года, извините, не дня, будет вообще она не очень, весьма турбулентна, потому что те деньги, которые загнаны на вклады, и тот накопленный дефицит, который есть от Трампа пока что, ну, вот плюшек нам со снятием так называемых санкций тоже как-то не предвидится. Ведь какие санкции нам нужно снять, если мы говорим об интересах Российской Федерации? Нам нужно снять в первую очередь платежные санкции, то есть и по поставке в том числе углеводородов. А тут есть прямое противоречие. Если Трамп говорит о том, что давайте будем больше бурить и будем больше поставлять, то, конечно, Трамп не заинтересован, пусть и не в столь значимом игроке, но который выйдет на рынок. Поэтому можно ли хранить сбережения в долларах? Храните. А как-то алармистов, говорящих о том, что доллару кирдык, ну, я уже слышу это шестой десяток, и честно скажу, что вот, к сожалению, я сейчас не рядом с нашими деньгами. Я вам напомню, у нас уже государства нет того, в котором рассказывали о том, что доллару кирдык. Деньги поменялись уже от бумажных, превратились в металлические, сейчас опять превращаются в бумажные. Мы с вами живем настолько в нестабильной стране, которая рассуждает о нестабильности первой экономики мира. Очень странно. Ну, то есть я подобного рода умозаключения всегда меня наводит на мысли. Вы, ну, как вы себя чувствуете внутренне, в мироощущении? Вот у вас нету государства, у вас уже там раза 3-4, там, а может и 5 поменялись деньги. У вас там инфляция за последний, ну вот банально, инфляция по ЖКХ, она составляет раз 40, ну как минимум. И ничего, вас как-то ничего не цепляет, что, наверное, как-то у нас что-то не так, а не у них. Они со своими проблемами справятся. Патриотизм уже заключается в том, чтобы ассимилировать в себе лучшие практики, а не в том, чтобы восхвалять свою дырку от туалета, куда ты ходишь, в нужник, и говорить о том, что это наша скрепа, на самом деле это норма. Мы открещиваемся от любых научных, соответственно, сообществ в мире, говорим, что у нас будет какое-то самостийное образование. Образование не бывает самостийным. Наука не бывает самостийной, она не бывает в рамках вашего дома, квартиры или всего остального. Свойство науки как раз это эксперименты, опыт, сомнения, критическое мышление и делание выводов из этого. Мы уже проходили ту ситуацию, когда Вавилов, как говорится, был сгноен, когда у нас кибернетика считалась лженаукой. Генетика лженаукой. Ну, мы бегаем по тем же самым граблям, ничего нового. Понятно, что и это пройдет. И это скучно как раз с точки зрения, как-то хочется сказать, скучно девочки, потому что вы воспроизводите тот же паттерн, который уже был. И он привел надо сказать, к весьма негативным последствиям. А, Дмитрий, если идеализировать и предположить, что после звонка конфликт утихнет, и наша власть стремится поднять экономику, какие сферы будут основными драйверами роста? Ну, во-первых, после звонка никакой конфликт не утихнет, потому что, повторюсь, Трампу это не нужно. Трампу нужно, как и Си, только две простые вещи, чтобы углеводород не снижался, как я говорил ранее, и по баллистическим ракетам никто не мацнул. Все остальное, как вы тут будете разбираться, кому будет принадлежать какая-то часть территории, там какое количество людей погибнет, это не дело не Си, ни Трампа. Прекратите эту всю историю как-то поднимать. А драйверами, ну, не будет поднимать экономику. Предположение ваше ошибочное. Потому что, к сожалению, вот то, что произошло, это же управленческая абсолютно задачка. Да, люди, которые сидели в погонах долгие годы, ну так, обиженные и оскорбленные, они сейчас почувствовали свою значимость, свою нужность. И так быстро они, а тем более они люди, обладающие очень сильным как-то плечом друга, они не отдадут по проклятым либералам, скажем так, некие гражданские сферы. Поэтому гражданские сферы будут гаситься, а так называемая промышленность будет накачиваться деньгами. Другое дело, что накачиваться деньгами, вот когда накачивается ВПК, ну, на склад можно 3 года поработать. То есть переводить нефтегазовые доходы. Я ведь как-то очень давно, еще очень-очень давно, когда еще Ангела Меркель была у власти, я говорил о том, что наш Наши снаряды оплачены Ангелой Меркель. И это не фигура речи. Потому что покупая российский трубопроводный газ, Германия тем самым поднимала в том числе и ВПК. И для того, чтобы поднять экономику, для этого экономику нужно встроить. Она не может быть самостийной, она может быть встроена только в мировую экономику. Не бывает замкнутого цикла в маленькой экономике. У нас территории-то огромные, но людей на них проживает мало, и экономика, ну не то что вопрос, не диверсифицирована. Она не может быть диверсифицирована. Я говорю, мы европейская вполне нация с точки зрения ассортиментного перечня, который мы потребляем, но у нас вот как, знаете, в чем проблема? Это есть такое свойство у поставщика в ресторан. В чем сложность работать с российскими ресторанами? Потому что проще работать с российскими сетевыми фастфудами. Потому что ассортимент у российского ресторана, как правило, там 1000 наименований, но он выбирает по одной единичке. А поставщик должен хранить, соответственно, там, ну, какую-нибудь тарную упаковку, например, из там, 10 единиц. И ему, соответственно, нужно набрать таких вот ассортиментных единиц очень и очень много. И это очень сложно, скажу честно. Потому что вот еще когда Миша Зельман здесь был, у меня был прекрасный холдинг Арпиком, если кто-то его увидит, обязательно передавайте ему привет. У меня одна из первых его карточек, когда у него еще было 7 концепций, а не было Филимонов и Янкель, соответственно, из которых, в общем, потом пошли большое-большое количество копий. Сейчас он весьма неплохо работает, по-моему, в Лондоне, если мне не изменяет память. Но вот я помню, как было сложно удовлетворять потребности компании Арпиком. Это был очень такой непростой процесс. Точно такая же история с Россией. Поэтому говорить, какие драйверы будут поднимать, не будет этого. У вас как минимум три предположения, все ложные. Спасибо за поддержку. Все реквизиты есть в описании, в том числе безопасно криптой на Потапенко прямом. И ваши вопросы на живой гвоздь Женечке присвоим. Стоит ли брать авто под выкуп 2500 рублей в день для сферы такси в Москве? И какие перспективы у сферы такси на ближайшие 3 года? Виталий, честно говоря, я не очень вижу, ну, то есть, вот я, когда еще не был, да, мне статусом не наградили, а до статуса, как вы помните, мы с объединением перевозчиков России ездили по... У нас был такой рейд, в том числе, который закончился в Дагестане. Прекрасные люди. Я ехал как раз в головной машине в Дагестане, как раз, когда заканчивался этот пробег. Это было приятно, так в Махачкале, когда за тобой едет там такой кавалькада машин, наверное, 70. Ну вот потом я, соответственно, с лидерами сферы такси, в том числе, ходил в Минтранс Подмосковья, когда вот назначали вот эти белые цвета, там зеленые, желтые цвета, извините. Потому что моя позиция всегда была и остается, что такси может быть любого цвета, потому что в том числе, ну, там, девочки, например, делали вот розовое такси. То есть это должно быть возможность конкурентного предложения. То есть те, кто хотят там работать в традиционном цвете, имеют на это законное право. А тут должна быть как раз возможность отпозиционироваться от других конкурентов, да? Поэтому вот когда я сейчас смотрю, общаюсь с теми же ребятами, у которых таксомоторные парки 600 единиц там и больше, я не очень уверен, что имеет смысл выкупать авто. Поясню почему. Потому что авто, которое вы эксплуатируете в качестве такси, к моменту вашего выкупа, в общем, превращается в большой-большой хлам. А все, что касается, особенно сейчас это касается китайцев, потому что у китайцев есть свой неоспоримый плюс, единственность, я бы сказал бы, на рынке, потому что все остальные такси или машины практически, ну, во-первых, отсутствуют в связи с тем, что производители ушли, плюс ко всему отсутствуют хорошие программы, которые интересны вам как будущему владельцу машины, которая там в виде лизинга, в виде финансовых активов. Плюс у вас должен быть, соответственно, свой какой-то сервис, который все это обслуживает. Поэтому я честно скажу, вот для себя, ну, поскольку как-то это совершенно нормально сесть за руль такси для любого мужчины, у которого есть водительские права, если он хочет там подзаработать, ну, я не видел, чтобы люди зарабатывали там какие-то не то чтобы сверх деньги. Вот честно скажу, все то, что общаюсь с людьми, проще быть курьером, чем водителем такси, потому что это более выгодно, менее травматично. Ну и как-то я бы не стал бы эту историю даже прокачивать. А то, что вас будут все время хлобучить и сокращать, ну, это само собой. Поэтому, ну, лучше курьер, чем таксистом, мне кажется. Простите. Могут ли ввести штраф за использование VPN? Андрей, да, вполне такое возможно, потому что техническая возможность отслеживания, используете вы VPN или не используете, она присутствует. Вопрос в том, что, ну, скорее всего, это будет происходить следующим образом. Сначала будет вводиться ограничение по VPN. Собственно говоря, если вы посмотрите, вот ограничение там YouTube, задача, ну, с нами иноагентами отдельная история. Нас вообще будут лишать российских площадок. Это там, я думаю, что это как раз с этого года история, поэтому я как-то не особо там пропагандирую. Я не особо пропагандирую как раз вот площадки российские, именно потому что понимаю, что это вопрос очень короткого промежутка времени, когда нам все порежут. Поэтому, скажем так, штрафы возможны, но скорее это будут выдавливать медленно и верно. Так, Даймонд, да, добрый день, рад вас приветствовать. Дмитрий, 100% пошлина, которую хочет ввести Трамп или уже ввел на страны БРИКС, как будут влиять на рынок и экономику Российской Федерации? Хочу пожелать вам большого терпения и успехов в ваших делах. Огромное вам спасибо, да. Главное поддержать ребенка, который находится в 100% изоляции. С этим самая большая проблема. Вот, значит, все, что касается сегодня со стран БРИКС, я не думаю, что они будут вводиться именно как раз по странам БРИКС. В основном сейчас идет попытка пободаться с Мексикой, и это нормально. Будет ли на это развиваться как-то активно против того же Китая? Очень, кстати, сомнительная история, потому что Китай, тут как Штаты завязаны на Китай, Китай завязан на Штаты, так и наоборот. Поэтому говорить о том, что это произойдет вот прямо так, лобово, маловероятно. Поэтому повлияет это на экономику, в том числе, в первую очередь, РФ. На нас повлияет другое. Вот то, о чем я говорил выше, это в первую очередь нефть и газ. Вот это, да, если они будут добывать, если они будут, соответственно, Штаты так проведут агрессивную, ну, я не думаю, что будет это агрессивная политика, но с ОПЕК будет договариваться, разговаривать плотно, цены на нефть потихонечку они постараются снизить. Со своей стороны, естественно, все небольшие государства постараются организовать маленькую, но победоносную какую-нибудь, вот как я говорил выше, чтобы передать оружие хуситам, чтобы они затопили какой-нибудь танкер или какую-нибудь баржу ну, в каких-нибудь очень важных таких стратегических точках океана. Так, исключение США из ВОЗ несет катастрофу в нашей медицине? Даймонд, да нет, не несет, конечно же. В целом ВОЗ подвергался в течение не только времени ковидных ограничений, но и во все остальное времени большому количеству, скажем так, наветов и серьезной критики и будет подвергаться. Вообще, вот если вы посмотрите, мы вошли в такое очень интересное время, когда геронтократии, а я об этом говорил задолго до прихода Трампа, что все страны нуждаются в существенном обновлении политических элит, потому что геронтократы, люди, которые реализуют свои какие-то комплексы зажатости, но вот пришли как это, как на дембельский аккорд, они, в общем, будут веселиться. Сейчас это вызов и для Европы, и для Штатов, и для Российской Федерации, как институции, там, где они, конечно же, есть, будут реагировать на подобного рода как бы всполохи. Скажу честно, что где институции, там немножко попроще. Это вовсе не означает, кстати, что у нас нету такой проблемы. Это не означает, что в Российской Федерации, в общем, плевать на все. У нас есть институции, они просто другие. Они такого неофеодального класса. То есть это больше про клановость такую. И эти кланы тоже, этот вызов вот этой геронтократии, он брошен ею. И поэтому, вот, когда мы говорим с вами про ВОЗ, все институции, включая ВОЗ, должны быть очень сильно пересмотрены. Как раз этот пересмотр будет очень-очень болезненным. Это как раз покажет, сильны ли институции, выдержат ли они вот этот накат или сломаются. Я ставлю так, что они очень сильно трансформируются. Могу сказать, что в том виде, в котором, ну, собственно говоря, про Давос. Помните, я вот как раз только что тут начал, что Давос когда-то был, ну, таким очень-очень престижным местом, куда надо было, как это, must-have, куда надо было обязательно приезжать. Сейчас Давос, ну, не носит такого характера, потому что, говорю, площадок увеличилось. Точно такая же история с ВОЗом. Будет становиться все больше и больше, как говорится, площадок контактных, с которыми надо будет работать. Ксения, подскажите, пожалуйста, хорошее ли вложение в покупку нежилого помещения, кладовку в жилой новостройки для последующей сдачи в аренду под склад, к примеру, или хранение личных вещей? Ксения, вы знаете, вот всегда вот в подобного рода вопросах меня смущает следующее. То это очень сильно все, что касается коммерческой части или коммерческой недвижки, очень сильно зависит от локации, зависит от того окружения, которого есть, бизнес и все остальное. Нельзя чохом так говорить. Значит, как бы я вам рекомендовал, вот еще когда мы там делали Пятеру или там Хорошие Новости или еще там какие-то вот предприятия, которые должны были рассчитывать на покупательский трафик, всегда ставился циркуль, и по этому циркулю обводилось там, грубо говоря, круг 800 метров. При этом, соответственно, это потенциальные ваши клиенты. При этом у этих потенциальных клиентов было множество барьеров, как у любого животного, который идет на водопой. Потому что потом там отсекались большие трассы, которые люди, безусловно, не переходят, там не переезжают, им неудобно это все делать. Потом уже ниже, спускаясь на уровень, уже брались потенциальные ваши клиенты, которые там могли находиться, именно реально, которые не просто абстрактный житель этого микрорайона, там этих 800 метров, но потенциально те, кто интересуется хранением там тех же личных вещей, потому что далеко, ну, на мой взгляд, сейчас, особенно касается это мегаполисов, далеко сейчас никто не ездит. В основном все такие вещи, это вот какая-то вещь, ну, то есть это достижение, как я это называю, всегда то точки в тапочках. Я, поскольку вот вы здесь пишете, что Москва, какой район? Если в вашем спальном районе потенциально, например, нет места для хранения там каких-нибудь гаражей, потому что вот вы пишете, я хочу купить нежилое помещение. Вы же понимаете, что есть альтернатива, например, снять гараж. Просто гараж, не обязательно какую-то ячейку, так называемую. И в гараже, обеспечив там вентиляцию или обеспечив стеллажное хранение, можно много какие-то вещи хранить. Тоже этот имеет место быть. Опять-таки, многие используют под это паркинги. На паркингах хранят. То есть я вам сейчас набрасываю количество немеренное по ваших конкурентов, которых, скорее всего, вы не рассматриваете даже конкурентов. Поэтому, Ксения, это очень детальный анализ вашего помещения, который вы должны провести. Никто за вас его не проведет, потому что вы понимаете, что даже те люди, которые занимаются профессионально вот этим брокераджем, это называется брокеридж, ну, для них вы неинтересны. Вам нужно взять, будет несколько метрик, назовем это так, и по этим метрикам самостоятельно, что вот самое сложное, потому что большая часть из этих метрик, они носят характер экспертный. А поскольку у вас экспертности нет, то вам придется делать высокую степень допущения. И по этим метрикам приблизительно пройтись. Вот по этим метрикам и идите, как я уже говорил, приблизительно. Опять не знаю, где вы находитесь. Ну, в Москве, потому что Москва, Москве рознь, это очень большой мегаполис. Алекс, кроме экономии денег, что еще даст Трампу мир в Украине? Скажем честно, в целом я не могу сказать, что мир в Украине или вообще в России, остановление российско-украинского конфликта, Алекс, ну, в интересах Трампа или вообще в целом какого-то европейского истеблишмента. Потому что в том числе слабость России – это проблема России. То есть когда мы себя ослабляем, мы подаем большое профит той же Турции, Индии, Китаю, как я уже говорил, и Ирану, которые зарабатывают на нас весьма и весьма неплохие деньги. Поэтому говорить о том, что есть какой-то там какая-то экономия для Трампа, ну, те объемы денег, которые вкладывает американская администрация в Украину, для нее не очень значительны. Поэтому, как я уже говорил выше, есть это, ну, мы как, ну, не может продавать сотрудничество, продавай проблемы. Вот проблемы, собственно говоря, мы в определенной мере и как-то продаем на внешнем контуре, но не могу сказать, что очень успешно, потому что, на мой взгляд, мы получаем существенно больше сейчас минусов в той части как раз, ну, для нас, вы помните, наверное, еще до начала российско-украинского конфликта я говорил о том, что, ну, или там сейчас уже в середине я уже как-то делаю такие с выводами, что если вы хотите поиграться в какую-то империю, то сначала нужно было бы воспользоваться тем мировым кризисом, который вполне себя вялотекуще развивался в результате там той же там проблем после ограничения в COVID, которые были сделаны государствами. А вот, например, там году в 27-м, вот если вам уж очень хочется, то играйте в имперский, потому что мы могли получить, я имею в виду как Россия, мы могли получить профит именно там в районе 4,8, там 5,2%, потому что мы бы все бы, я имею в виду там Роснефть, Газпром, Росатом, разбросали бы свои энергетические паутинки, вы могли бы держать мир как-то крепче за причинные места. Другое дело, что при этом развитии событий, может быть, и имперскость играть не надо было, потому что территории в 21 веке это скорее убыток, чем профит. Так что вот про профит, про мир не могу вам сказать, что он какой-то присутствует. Спасибо вам за поддержку. Все реквизиты есть в описании, в том числе крипта. Благодарю вас. На Потапенко прямом. И, конечно, ваши вопросы на живой гвоздь присылайте, потому что это очень важно. Ставьте лайк. Обязательно, да. Делайте репосты, это нарезайте рилсы. Скажите, пожалуйста, почему вы не верите в цифру биткоин в том числе? Ранее вы сказали, что его стоимость определяется количеством транзакций и вероятность того, что Трамп внесет его резерв. Я вообще в целом как-то не мне не надо верить. Я говорю вам и буду повторять, что основная задача криптоэнтузиастов — использовать платежное средство в качестве платежного средства. Потому что как только вы его переводите в средство накопления, вы тем самым превращаете тот же биткоин или, неважно, какую-то цифровую монетку, в том числе, вот, кстати, сейчас Дональд Фредович, запустив такую свою монетку, в общем, ну, главное из этой монетки вовремя выскочить. Напомню, она, кстати, заморожена на 3 года, насколько я вижу. И это тоже такая очень забавная история, когда вы вкладываете, и вероятность того, что будут приниматься непопулярные решения, и, соответственно, монетка-то начнет падать, она высока. Потому что сейчас-то на эйфории ценник должен быть очень запредельный, а потом должен быть произойти скачкообразное падение, потому что должны дальше быть непопулярные решения. Поэтому внесет ли его Трамп в резерв? Большой-большой вопрос. То, что Трамп, скорее всего, как и все остальные страны, постараются надутую фиатную систему с помощью как раз цифры спустить вот эти необеспеченные деньги, ну, мы с вами только что обсуждали, там большой или маленький как раз внешний долг Соединенных Штатов, но через цифру можно слегонца, как говорится, подспустить пузырек, потому что фондовый рынок по-прежнему перегрет, он никуда не делся, это в этом рынке есть и присутствует слишком много резаной бумаги, и, в общем, как один из способов, в общем, использовать те или иные коины для спуска этой необеспеченной массы. Поэтому вопрос не в моей вере, вопрос в том, что вы в это не верите, потому что вы этого не хотите, вы не хотите увеличивать количество транзакций. Я-то как раз за то, чтобы эти количество транзакций увеличивалось, чтобы взаимодействие с частными деньгами становилось все больше и больше и больше. Благодарю вас за вопросы. Вопросы присылайте на живой гвоздь. Женечке они должны понравиться, потому что вы там ушли уже в дискуссию, я вижу. формулируйте ваши вопросы и присылайте. Недавно МБУ выпустила новость, что Украина откажется от доллара, евро заменит доллар как курсообразующую валюту. Что это значит для обычных граждан, которые держат все свои сбережения в долларе? Ничего это не значит. Я не, там, если Национальный банк Украины выпустил подобного рода новость, но это достаточно новость странная. Потому что доллар, который сейчас приходит к паритету с евро, по большому счету, если брать, он более надежен. Если у вас доллар под подушкой, ничего это для вас не значит. Потому что фундаментально основная проблема экономики Украины совершенно в другом. До момента начала активных боевых действий экономика Украины, то есть я, если мне не изменяет память, задолженность перед МВФ была в районе 27 миллионов, миллиардов, по-моему, долларов. Сейчас подобного рода задолженность, по-моему, существенно больше. И фундаментом, то, о чем я говорил, там многие как раз украинские каналы-то разбежались, потому что не потому что там иноагенты, все остальное, наоборот, должны были бы как бы прибегать, потому что я прямо абсолютно говорил, что основной фундамент для Украины – это вопрос, как сформулировать место Украины с точки зрения разделения в экономическом, в экономическом производстве труда. То есть то, что Украина как продукт будет выдавать на гора. Это и для России не менее важный вопрос, но в России после распада СССР осталось большое количество сырья, ресурсов, которые по-прежнему востребованы. В Украине, в том числе в результате боевых действий, многие, в том числе локации, где можно было бы производить те или иные там сырье, выращивать сельхозку, они, ну, в общем-то, либо уничтожены, либо инфраструктура их разрушена. Кстати, по разрушению энергетической инфраструктуры это даже удар не по населению, о котором мы частенько говорим, а в первый удар по промышленности и сельхозке. Вот, потому что все это нуждается в энергетике. И плюс ко всему, конечно, это вопрос о том, как возвращать те самые 12 миллионов беженцев, которые на сегодняшний день либо ассимилировались, либо ну, не жаждут возвращаться в Украину по абсолютно прагматическим, конечно, причинам, потому что, ну, вернуться в страну, которая там, предположим, если конфликт закончится, а как бы он ни закончился, это не зависит от количества территорий, но вернуться в страну, которая будет на подсосе у, опять-таки, того же МВФ, тех же Соединенных Штатов с непонятными перспективами, потому что, опять-таки, коррупция имеет место быть. Важна ли она? Конечно, она важна будет, потому что средств будет выделяться не так много и до конца не доходить будет очень мало. И в том числе качество государственного управления, помимо тех двух задач, о которых я сказал выше, для Украины куда более весомый показатель, чем для России. Ну, то есть, чем больше у вас денег в экономике, чем больше вы себя из себя представляете, тем больше у вас может быть объем воровства, и, в общем, это не будет особо как-то влиять. А чем меньше у вас экономика, тем должна быть больше эффективность. И здесь это не вопрос там пропагандистских, как этот, трендов, а это вопрос как раз именно того, что вам нужно, если у вас маленькое там государство или маленькая, соответственно, какая-то агломерация, вам нужно малыми ресурсами добиться больших-больших целей. А это куда сложнее, чем наоборот. Поэтому насчет долларов я бы сказал бы, что не ту задачку вы ищете. Спасибо за вопросы, спасибо за поддержку. У вас уже сегодня трое. Вот, все реквизиты есть на Потапенко прямом, и это очень-очень приятно. Что делать с угольной отраслью, где занято сотни тысяч? Закрывать шахты в Кузбассе с учетом дороговизны перевозки и убытка. А что делать с людьми? Дорогой Мих, не будет этого происходить. Вот, я бы сказал бы так, что все, что касается Российской Федерации, все отрасли, большая часть отраслей, к сожалению, идут по тому самому принципу, по которому я частенько с вами проговариваю, что Россия уже давным-давно реализовала вот этот принцип безусловного дохода, просто он реализован крайне иезуитским способом. У нас там порядка было до начала, но я не думаю, что сейчас это там как-то уменьшилось количество, было порядка 300 монотерриторий, на которые были еще при советской власти построены как территории, в общем, там, как моногорода, но я их называю больше монотерриторией, где по большому счету эти территории будут вымирать. Это была стратегическая, конечно же, ошибка, потому что если мы посмотрим мировой опыт, не все, то есть у всех одна и та же задачка, то есть где-то возникает какое-то месторождение и вопрос, как его осваивать. Вот логика была при там, развитом СССР, условно говоря, мы туда обязательно делаем там не только узкоколейку, мы делаем там город, мы там селим людей, там они начинают обустраиваться. Но в чем всегда ущербность этой логики? Потому что любое месторождение, первое, исчерпается, второе, может измениться, фундаментально измениться конъюнктура внешних рынков. Ну, то есть, грубо говоря, вы вчера добывали уголь, сейчас поменялась конъюнктура, и, соответственно, уголь никому не нужен, или наоборот, нет. В чем логика, вот, ну, вот рассказывать там про заброшенные города за рубежом? Они, кстати, есть и в России, и во всех странах мира. Потому что это вопрос, это город или все-таки это условно шахтерский поселок? У нас вся угольная отрасль, конечно, построена как города, причем по такие действительно моногорода. Поэтому не будет бросать никто по вот эти сотни тысяч людей. А было время 90-х, когда, по большому счету, эти люди просто снабжались и были на подсосе. Ведь это вот то, о чем я говорю частенько, что на протяжении последних более 100 лет мы никак не поменяли главную парадигму со времен Российской империи, добавив еще что и раньше. У нас очень, мы временщики, у нас нет простроенных не то чтобы династий, династий не в смысле трудовых, когда там на одном предприятии работают одни и те же люди, а когда возникает там не только профессиональное мастерство, но вот это вот как раз цель за горизонтом своей жизни. И поэтому люди будут жить, они никуда не уедут. Ну, где-то все будут реагировать по-своему. У нас очень малая мобильность людей, поэтому, ну, будут какие-то там города рядом с угольными шахтами впадать в депрессию. Их будет появляться очередной губернатор, который будет их там вдохновлять и все остальное. Но жить, как всегда, будут традиционно Москва и Питер. Вот это неправильно. Несмотря на то, что я там вот, москвич, и там мой прапрадед строил первый храм Христа Спасителя, вот, и, там, и формально нам должна была принадлежать тот самый третий этаж, где галерея Глазунова. Но это так вот, как-то ресентимент такой классический, да, с экскурсом в историю. Но вот что меня тревожит, что это вот такая беготня по граблям. Поэтому нет, люди будут жить. Никуда не денутся, их будут снабжать деньгами, которые будут брать из других отраслей. У нас распределительная экономика. Хорошо не будет, но с голоду никто помирать не будет. Другое дело, что вас устраивает вот эта хтонь. Вот этот основной момент. Благодарю за поддержку. Да, это очень-очень важно и очень приятно, потому что приходят ваши сообщения и ваша поддержка. Все реквизиты на Апотеке на прямом. Обязательно подпишитесь и делайте репосты. Это вот очень-очень важно. Трамп заявил о понижении цен на нефть и газ. Это блеф или нет? Ваня Надин. Дорогой Ваня Надин. Но очень приятно, что Дональд Федорович заявил о понижении цен на нефть и газ. Или это его, как вот, его задачка. Нет, мы можем, конечно, с вами пошутить, что он несколько месяцев назад, еще в рамках предвыборной гонки, посмотрел нашу с вами программу, либо на Потапенко прямом, надеюсь, на котором вы подписаны, либо на Живом Гвозде, и вот вдруг решил понижать цены на нефть и газ. Нет, это свойство, еще раз говорю, институции под названием государство, в общем-то, понимают, они это не могут сортикулировать, они не могут выйти к народу и сказать, ну, то, что я с вами проговариваю, говорю, что вы знаете, то сначала институции очень неверно спланировали инфекционные программы. Потом эти же институции, когда появилась вспышка вот этого вируса, совсем неверно отреагировали, начали закрывать абсолютно все предприятия, как ну, такие на локдаун. Плюс ко всему это привело, например, вот в той же Италии, из-за того, что так организованная система здравоохранения увеличила смертность, потому что все старики расположены в основном, люди общительно расположены в основном в домах престарелых, которые, ну, в нашем понимании, это хорошие санатории, но туда были, завозились локально, по сути дела, вирусы, и поэтому там происходил мор, по сути дела, стариков. Ну, у нас своя специфика была абсолютно с этим, поэтому, и потом также неверно просто нарисовали деньги, чтобы... И все это последовательность событий, которые сделали чиновники, те же самые чиновники, которые у власти. Не могут они сейчас выйти к вам и сказать, что, ах, институции неверно простроены. Это не означает, что завтра там институция под названием государство падет, распадется или все остальное. Она претерпевает фундаментальные изменения. Эксперименты Милея, то, что говорит Трамп по попытке сократить чиновничий аппарат, который, кстати, скорее всего, провалится и приведет к увеличению чиновничьего аппарата и расходы на него, чем на уменьшение. Но, тем не менее, это попытки как раз человека труда или людей труда или общества не то чтобы скинуть с себя ярмо, а вернуться к вот этим базовым настройкам. Мир не сотрясается, мир просто пытается осознать, а насколько вот эти чиновники, которые над тобой стоят, а их очень-очень много, это то, о чем как раз, вот, собственно говоря, Мизес и его книга «Человеческая деятельность», которую я, кстати, написал в предисловии, не знаю, еще есть она там в инверсии или нет, но вот это основа основ. То есть человеческая деятельность – это базовая. А потом вот начинают выстраиваться всякие люди, которые изображают из себя и говорят, что Азм есть царь или государство. Ну, по большому счету. Поэтому блеф или это не блеф? Это то, к чему они будут стремиться. Поэтому цены на нефть и газ им нужны куда более низкие. Я благодарен, кстати, тем, кто присылает ваши вопросы. Венечки, они, если нравятся, она их мне закидывает в обязательном порядке. Вот, поэтому на живой гвоздь присылайте. Ну, а те, кто поддерживает на Потапенко прямом, отдельный вам респект и уважуха. Так, давайте из того, что было прислано ранее, потому что очень много присылалось ранее. Так, когда начнет дрожать трубопрокат? Слушайте, ну все, что тут касается трубопроката, я вот посмотрел, сейчас у нас с вами пока ну, каких-то глобальных строек нет, и поэтому говорить о том, что трубопрокат начнет галопирующе расти, не в рамках там какой-то стандартной инфляции по товару в районе там до 20, там 30%, я не вижу. Потому что, скорее всего, вы подразумеваете куда большую инфляцию, больше, чем она есть в как таковом, ну, в как таковом в общем пространстве. Нет, не похоже. Так, все кричат о нехватке рабочих рук. Почему зарплаты такие низкие? 150 тысяч сейчас это реальный прожиточный минимум. Оплата зависит от спроса. Значит, в реальности либо нет спроса, либо российские капиталисты – это такое конченое говно, которое даже в критической ситуации не будут платить в силу своей тотальной жадности. Это не зависит от капитализма или социализма. Все платят в рамках того, как-то того самого баланса спроса и предложения. Если, соответственно, есть же другие отрасли, ведь зарплата не бывает в какой-то отрасли. Вы же берете... Вот с кем я только в самом начале говорил, с кем конкурирует таксист? Конкурирует с курьером. И поэтому невозможно повышать, да, даже при том, что, подчеркиваю, основным конкурентом за рабочие руки сегодня является не какой-то проклятый капиталист, а является в первую очередь абсолютно государственная структура. Поэтому больше никого там в этой структуре-то и нет. Поэтому даже если у вас прожиточный минимум хороший, у вас прожиточный минимум 150 тысяч, я думаю, что это, надеюсь, это не для регионов, а для Москвы. Ну что ж, у нас конец эфира, это традиционное письмо дочери, если ее кто-нибудь увидит когда-нибудь, услышит, Лизонька, помни, что мы тебя все любим, ждем. К сожалению, мы уже больше месяца тебя не слышали, не видели, никто тебя не знает, где ты, что ты. Даже да, твои шестилетние, семилетние подружки, даже их ограничивают. То есть они вообще тебя не могут даже ни с днем рождения поздравить. Вот сегодня как раз тоже подружки спрашивали, где ты и когда ты вернешься. Не знаю. Поэтому я хочу тебе пожелать крепости духа и легкое такое стихотворение в окончании от папы. Девочки три, она едет у папы на шее, сверху все видно совсем по-другому, чем снизу. Папа не верит, что скоро она повзрослеет. Папа готов воплощать в жизнь любые капризы. Девочке 6, на коленках у папы удобно, он подарил ей щенка и большую конфету. Папа колючий, как его, как мишка огромный. Папа умеет и знает вообще все на свете. Это отрывок из «Новостей», который дальше я прочесть, к сожалению, не могу, потому что очень и очень тяжело. Лизонька, мы тебя любим, ждем, и до встречи всем нашим зрителям. И увидите, обязательно обнимите ее, передайте, что мы ее любим.